Римский вечер.
Хотят восстановить систему аттестации экскурсоводов и проводников. Соответствующие пункты внесены в проект поправок крымского так называемого закона о туристской деятельности, который появился на сайте подконтрольного России парламента Крыма. Аттестовать их будут специально созданной комиссии. Отвечать за ее работу, вероятнее всего, будет Крымское министерство курортов и туризма. Без аттестации работу экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников хотят запретить. Нужна ли такая аттестация? Часто ли туристы в Крыму жалуются на качество экскурсоводов, проводников, и насколько вот такая ситуация может повлиять на смысловую составляющую, да, если будет аттестация, может ли измениться содержание той истории, которую экскурсоводы рассказывают туристам. Поговорим в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, слушайте нас в прямом эфире каждый будний день с 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневное и с 18 до 19 вечерняя программа. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии, будем их в нашем прямом эфире цитировать, если они будут по теме. Итак, в Крыму намерены восстановить систему аттестации экскурсоводов и проводников. Это следует из соответствующего проекта поправок в Крымский закон о туристской деятельности. Проект опубликован на сайте подконтрольного России Госсовета Крыма. Аттестовать экскурсоводов, проводников будет специально созданная комиссия, которая не менее чем на две трети должна состоять из представителей профессии. Отвечать за ее работу будет ведомство, уполномоченное за отрасль курортов и туризма, но, вероятнее всего, это будет Министерство курортов и туризма Крыма. Кроме того, законопроектом предлагается установить условия оказания услуги инструкторам-проводникам. Да, много, мы знаем, есть вот таких разных туров, например, по Крымским горам, по каким-то пешеходным маршрутам. Ну вот, то есть таких людей, которые работают проводниками, этот новый закон, он тоже коснется. Претендовать на работу экскурсовода, гида-переводчика могут люди, прошедшие специальную профессиональную подготовку, аттестацию, им придется проходить каждые 5 лет, согласно тексту законопроекта. Без аттестации работа экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников запрещается. Принятие законопроекта обосновывает ухудшением качества экскурсионных услуг из-за большого числа непрофессиональных гидов. Далее цитата из пояснительной записки. Отсутствие правовых норм контроля за деятельностью экскурсоводов-гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников привели к появлению на рынке экскурсионных услуг значительного количества лиц, не имеющих профессионального образования и опыта работы в сфере, соответствующей профилю работы, и как следствие снижению качества и безопасности предоставляемых услуг, искажению информации о Республике Крым. Конец цитаты. Напомню, что это был фрагмент из пояснительной записки. Как пишет сайт Крыминформ, система аттестации экскурсоводов и проводников ранее уже действовала в Крыму. По состоянию на конец 2016 года насчитывалось на полуострове почти 1500 профессионалов в этой сфере, но в том же 2016 году система аттестации была упразднена на полуострове ввиду отсутствия нормативной базы на российском федеральном уровне. Ну, то есть, вот этот закон, который предлагают принять на уровне Крыма, на самом деле это будет реализация российского закона. В апреле этого года Госдума России, простите, приняла закон о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Этот документ должен вступить в силу в июле 2022 года. И вот, комментируя этот закон, весной этого года в Минкурортов и туризма Крыма заявили, что цель нового российского закона – повышение защиты интересов и безопасности потребителей туристских услуг. Вот об этом будем говорить в эфире радио «Крым Реалии» сегодня. Начинаем мы традиционно, да, к вопросу к нашим слушателям, к вам, наши дорогие слушатели и зрители на YouTube-канале «Крым Реалии». Ваше мнение, да, нужна ли такая аттестация? Возможно, вы сталкивались с какими-то проблемами на экскурсиях или в походах по Крыму, как раз связанные с тем, что, возможно, тот или иной человек не был бы проводником или экскурсоводом, если бы была такая аттестация, да, возможно, были проблемы, а, возможно, наоборот, вы встретили непрофессионального экскурсовода, который вам очень понравился. Делитесь своим опытом. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. К нам присоединяется в эфир Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как считаете, нужна ли такая аттестация? Есть ли действительно проблемы с непрофессиональными экскурсоводами в Крыму?
Да, думаю, нужна. Она была. Занимались подготовкой общественной организации. Вот в Симферополе такой центр был подготовки экскурсоводов. Давали специальные удостоверения. Но это также примерно как в свое время готовили инструкторов на турбазе, в Таврии там тоже готовили. Это имеет смысл, потому что, как бы, во-первых, рассказывать о том, что в Крыму, где и как, ну, люди должны, которые знают это, о чем они говорят, значит, для того, чтобы не нести недостоверную информацию, не выдумывать из головы, все, опираться, так сказать, на реальную информацию. Это, да, это определенная подготовка. Как минимум курс искусствовод.
Мы упоминали о том, что в 2016 году, да, эта аттестация была отменена по причине того, что не было, я так понимаю, закона, на который эта система должна была опираться. Можно ли сказать, что за эти 5 лет появилось, ну, как-то на рынке много людей, которые непрофессионально себя ведут? Возможно, вы слышали такие жалобы от коллег или вы сами с таким сталкивались?
Ну, я не сталкивался, как бы не пользуюсь, сам достаточно хорошо знаю все это дело. А вот от коллег, от знакомых слышал, что иногда экскурсии проводят, ну, вообще такое несут, что лучше вен, что называется. А вот с одной стороны. А с другой стороны, те экскурсоводы, которые еще старые закалки, тем более, если это советская закалка, в свое время школа экскурсоводов Севастополя, например, была лучшей в России. В Советском Союзе, да, точнее, лучшей была. Вот. И вообще очень сильная школа экскурсоводов была в Крыму, потому что, ну, полуостров очень насыщен всевозможными достопримечательностями, историческими, культурными, событийными, и там есть о чем рассказывать, и надо очень много знать. Поэтому, как бы, в принципе, для друзей кто-то хочет пойти, что-то пойти рассказать, наверное, можно, но это не есть профессиональная экскурсионная деятельность. Потому что если вы берете, оказываете услугу экскурсионную, если вы берете за это деньги, то услуга должна соответствовать качеству соответствующему. А чтобы она соответствовала качеству, она, соответственно, должна быть подготовлена и, соответственно, качество услуги должно быть подтверждено. Это вопросы обучения и вопросы, соответственно, соответствующего, так сказать, корочек, сертификата или там, удостоверения какого-то. То, что данный экскурсовод обладает необходимым объемом знаний, навыками, так сказать, и прочим, для того, чтобы оказывать услугу платную. И эта платная услуга должна соответствовать качеству этой услуги. Ну, а качество определяется содержанием, естественно, достоверностью там, и так далее.
Если говорить вообще о популярности экскурсий, вообще услуг экскурсоводов, проводников в Крыму, как бы вы охарактеризовали интерес к этому делу? Часто ли заказывают экскурсии, обращаются за экскурсиями, ну или, например, к услугам проводников?
Ну, с давних времен практически в каждом практически отеле, в каждом санатории на ресепшене есть список экскурсий, которые проводятся, так сказать, для граждан, отдыхающих в этих отелях, санаториях, с графиком, стоимостью, вот, и так далее. Экскурсионных бюро в Крыму было 14 штук в каждом городе. Это еще Крымтур такой был. Вот в свое время. И Ялтинское бюро путешествий, экскурсии вот на набережных, там ларьки экскурсионные и так далее. То есть это абсолютно широко распространенная, востребованная услуга, потому что люди, приехав на отдых, хотят не только, так сказать, там пляж и море, но и познакомиться с окружающими, так сказать,
возможно,
историческими культурами, достопримечательностями и так далее.
Возможно, у вас есть какие-то вот наблюдения, какие экскурсии в Крыму наиболее популярны, и, возможно, где наиболее активны экскурсоводы, да, вот, возможно, есть какая-то конкуренция даже между экскурсоводами за какое-то конкретное направление.
Ну, я вам скажу, что как бы особо в детали я не вникал, там вот у нас ассоциация экскурсоводов, гидов-экскурсоводов, там более 800 человек, эта ассоциация была еще там, по-моему, с 87-го года, Кузнецов там возглавлял это по Южному берегу, а так все, что на слуху, оно все, собственно говоря, является экскурсионными объектами, и дворцы, и музеи, и там пещеры те же, и Петри, и винзаводы, вот те же парки. То все, что в Крыму, ну, просто немереное количество всего этого, и так или иначе все входит в объекты показа. Хотя там больше 10 тысяч потенциальных объектов показа используется, насколько я знаю, там порядка 10%.
Понимаю. Ну, там это... Поняла, спасибо вам большое. Это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Считает Александр, что нужно восстанавливать систему аттестации экскурсоводов, а также проводников. Напомню, что мы сегодня отталкиваемся от планов нынешних подконтрольных России властей Крыма восстановить систему аттестации экскурсоводов и проводников. Напомню то, о чем мы уже говорили, что такая система существовала до 2016 года. По состоянию на 2016 год в Крыму насчитывалось почти 1500 профессиональных экскурсоводов, но в 2016 году система аттестации была упразднена в Крыму ввиду отсутствия нормативной базы на российском федеральном уровне. И вот теперь, после того, как соответствующий закон был принят в России, которая в 2014 году аннексировала Крым, теперь и в нынешнем подконтрольном России крымском парламенте планируют принять соответствующий закон уже на крымском уровне. Напомню, 8 800 10 06 926, это номер телефона для звонков из Крыма и Севастополя. Интересен ваш опыт, прежде всего, да, общение с экскурсоводами, проводниками в Крыму. Возможно, вы сами заняты такой деятельностью. Тогда ваше мнение, нужна ли вот эта аттестация, насколько она может повысить качество услуг, да, и как вообще может повлиять на туристическую отрасль на полуострове в тех условиях, которые там складываются после 2014 года. Напомню, что у вас есть возможность также оставлять комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Вот такие у нас есть комментарии, процитирую. «Правильные экскурсоводы должны рассказывать то, что Крым никогда не был украинским, что, собственно, и происходит». Еще такой комментарий, ну, похожий, да, «Правильные экскурсоводы будут туристам говорить о родной гавани и великом полководце Путине». А некоторые слушатели спрашивают, где будет проходить вот эта новая аттестация в ФСБ. Ну, напомню, у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube, под Facebook-трансляцией. Мы в эфире сегодня говорим о том, что в Крыму хотят восстановить систему аттестации экскурсоводов и проводников. Перед эфиром мы пообщались также с главой Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борисом Зелинским и спросили у него тоже, вот по его наблюдениям, как часто туристы в Крыму заказывают одновременно с путевкой и какие-то экскурсионные туры.
Во-первых, граждане России, они, скажем так, более активно посещают экскурсии во время своего отдыха, чем граждане Украины. Ну, практически все, кто приезжает на отдых в Крым, посещают какие-то или самостоятельно какие-то объекты туристические, или берут там экскурсию в составе какой-то организованной группы. Чаще всего все-таки человек сначала покупает путевку в какой-то отель и санаторий, а при каждом отеле и санатории есть представитель экскурсионного бюро, и он там на месте определяется, когда ему, в какой день и куда удобно ехать, и приобретает эту экскурсию. Те, кто приезжает в частный сектор, так называемый. У них есть возможность поехать на экскурсию, выбрать ее во всех, ну, таких посещаемых проходных местах, там, особенно там набережные, какие-то торговые центры, там центральные площади курортных городов. Там расположены специальные места, выделенные для экскурсионных фирм, которые там имеют свои точки и там реализуют также путевки. И третий момент, это в Крыму есть там много специализированных там туров многодневных, и в этом случае люди приобретают тур заранее, он там от 3 до 8 дней, в зависимости какая программа, и едут по этому туру по Крыму. Кто-то потом остается дальше на отдых, кто-то уезжает. В основном выглядит вот так. Так буквально, что человек, сидя там в каком-то российском городе, планируя свой отдых на 2 недели, и вот решает, что именно в этот день куда-то хочет поехать, так в основном нет. Чаще всего люди вот приезжают и на месте определяются, когда им удобно поехать, в какой день, в зависимости от определенных факторов, которые уже на месте складываются.
Мы, к слову, поинтересовались у Бориса Зелинского, вот был ли какой-то эффект от карантинных ограничений на вот этот рынок экскурсий и походов. Ну, по его словам, особо этот рынок не пострадал. Ну, и он обращает внимание на то, что фактически, когда туристическая отрасль Крыма возобновила работу в 2020 году, да, после вот этого первого локдауна, то возможность ее экскурсоводов, гидов тоже опять работать возобновилась. Спросили мы также у Бориса Зелинского, по его данным, остаются ли довольны качеством экскурсий.
Думаю, что большая часть экскурсий проходит на довольно-таки, ну, высоком уровне. Но, конечно, с учетом того, что на этот рынок, ну, часто приходят, ну, зачастую приходят, ну, любители без какой-то специальной подготовки, каких-то, может быть, специальных знаний, может экскурсия быть, ну, невысокого качества. Или как-то ограниченное количество информации, какие-то могут быть неточности, интерпретации. Ну и плюс, все-таки экскурсовод, он должен там обладать рядом каких-то профессиональных качеств, которые и группа лод, и знание какой-то там местных традиций, и все-таки желательно образование гуманитарное. Раньше это, конечно, только корочку можно было получить, окончив какие-то профессиональные курсы. Но, поэтому сейчас, с учетом того, что да, на этот рынок могут выходить, ну, совсем там дилетанты некомпетентные, соответственно, они могут за свои услуги просить немного, и туристы бывают там, ну, в растерянности, потому что качественный транспорт и хороший гид, там экскурсия, допустим, дневная, там, может, там 2000 рублей, да. А кто-то говорит, а у нас то же самое, ну, делаем за 1000, да. Но другой вопрос, что транспорт может не соответствовать каким-то критериям безопасности или там еще чем-то. Плюс гид непрофессиональный готов работать за более низкую зарплату, которая подразумевает, соответственно, более низкое такое качество предоставления этой услуги.
Напомню, что это Борис Зелинский, глава Крымского отделения Российского союза туриндустрии. Мы пообщались с ним перед эфиром сегодня. Еще один вопрос ему задали. Как он считает вот введение, ну, восстановление вот этой системы аттестации, как это скажется на стоимости услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников? Повысится ли цена, да, стоимость таких услуг? Давайте послушаем.
Я не думаю, что там сильно повысится, просто некачественное предложение уйдет с рынка. А может быть, те, кто сейчас не отвечает каким-то критериям, да, у них есть возможность подучиться, да, подучиться и сдать там этот экзамен или там тест и быть дипломированным профессиональным. Плюс надо не забывать, что все-таки какой-то общемировая практика. Это какие-то защита рынка, потому что все-таки мы должны давать, а, качественную услугу, б, мы должны защищать право местных экскурсоводов на работу у себя, потому что зачастую бывает там, ну, как вот на Украине, есть же проблема, да, там и едут группы с Польши, да, вот, и они едут, а у них гид-поляк, который там интерпретирует какую-то историю Украины, какие-то факты, как им заблагорассудится, да, соответственно, местные экскурсоводы, следы работы, которые там хотели бы работать с туристом. Это в том числе определенная и защита недобросовестной конкуренции. Если кто-то приехал отдыхать сюда и думает, я во время отдыха еще заодно и поработаю гидом, а что там? Он книжку прочитал в интернете, там надергал фактов и пошел работать. А то, что ты оказываешь услугу некачественно, отбираешь заработок у профессиональных людей, и потом в результате люди как раз-таки после такой некачественной экскурсии повторно не будут брать экскурсии, считая, что в Крыму вот где-то недостаточный уровень сервиса.
Это был Борис Зелинский, глава Крымского отделения Российского союза туриндустрии. К слову, вот что касается иностранцев, экскурсоводов, принятый весной Госдумой России закон, который предусматривает аттестацию гидов и проводников, запрещает иностранным гражданам работать экскурсоводами. Этот запрет начнет действовать, напомню, с июня 2022 года, но интересный момент, что требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников, но распространяется на экскурсоводам. Там есть какие-то нюансы, связанные с международными соглашениями, которые Россия ратифицировала, поэтому ограничения экскурсоводов касаются, но будут касаться, да, а проводников нет. После небольшой паузы продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем наш эфир. Перед микрофоном Елена Римовская. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим о том, что в Крыму намерены восстановить систему аттестации экскурсоводов и проводников. Это следует из соответствующего проекта поправок в Крымский закон о туристской деятельности. Этот проект опубликован на сайте Госсовета Крыма. Мы напоминали о том, что соответствующий закон был принят на российском уровне весной этого года. Ну, я так полагаю, что тот закон, который теперь в Крыму хотят принять, это фактически приведение, создание инструментария для того, чтобы вот этот закон реализовать уже в Крыму. Так вот, согласно вот тем поправкам, которые появились, аттестовать будут на специально созданной комиссии, которая должна состоять не менее чем на 2/3 из представителей профессии. Также этот документ предлагает установить условия оказания услуги инструкторам-проводникам. Согласно тексту законопроекта, без аттестации работы экскурсоводов, гидов, переводчиков и проводников запрещается. Что касается работы проводников, то тут можно посмотреть на то, как выглядит вот этот принятый весной российский закон. Вероятно, нормы, которые планируют имплементировать в Крыму, они будут тоже похожи или дублировать, возможно, даже то, что принято на российском уровне. К инструкторам-проводникам предъявляются дополнительные требования, в том числе отсутствие медицинских противопоказаний к работе, судимости за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иные тяжкие, особо тяжкие преступления против личности, умышленные преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Также можно напомнить о том, что, например, российский закон, который весной был принят, он вводит ограничения, фактически запрещает работу экскурсоводам иностранцам, но при этом проводников это вроде как касаться не будет. Итак, поговорим вот в этой части нашей программы о том, нужно или не нужно аттестовать проводников, да, которые водят по крымским маршрутам, экскурсии водят в походы. К нам присоединяется в эфир владелица хостела в городе Судак Наталья Кириченко. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Судак – это такой регион Крыма, где есть где поработать проводникам, мне кажется. Я лично в регионе Судак не ходила в поход, но знаю, что есть там и тропы у вас. Как вы считаете, нужна ли вот эта аттестация для тех людей, которые занимаются вот такой деятельностью проводников?
Вы знаете, я несколько лет назад занималась экскурсионной деятельностью и очень близко работала с этими людьми, которые водят экскурсии, проводники и гиды. Сейчас то, что вот я наблюдаю за много лет, ну, собственно говоря, как было, так все и осталось. Какие-то законы принимаются, какие-то правила новые вводятся, но нет самого главного, с моей точки зрения, это контроль. То есть какой может быть контроль? У нас же все законы, которые принимаются, хорошие, но они не все исполняются, потому что нет контроля и нет системы наказания. Это очень сложно доказать, и что вот человек ведет группу проводник, он не проводник, кто он вообще такой? Может, он просто с друзьями пошел в горы и рассказывает им об этом, правильно? Я не говорю о крупных экскурсионных там или туристических организациях, которые работают на профессиональной основе, и у них профессиональные гиды, конечно, они должны соответствовать каким-то требованиям. Это даже не обсуждается. Просто так человеку с улицы никто не может доверить вести экскурсию и сопровождать группу. Главное, чтобы все, что принималось, это было, как говорится, во благо, а не для того, чтобы собирать очередные справки, бюрократия и кому-то за что-то платить, как у нас любят.
Ну да, это, к слову, интересный момент. То есть тут можно предположить, что вот такая аттестация, она в частности нужна и для того, чтобы, вероятно, вот этих работников этой отрасли как-то, возможно, даже вывести из тени, да, если уже у тебя должен быть какой-то документ, наверное, ты уже должен как-то и регистрироваться, соответственно, там, я не знаю, как индивидуальный предприниматель, или ты работаешь в рамках какой-то компании. Наталья, а вот и исходя из опыта, возможно, туристы с вами делились, да, которые у вас селятся в гостях. Вот опасно ли, скажем так, опасно ли идти в лес или по какой-то тропе без проводника? Ну и наоборот, да, сталкивались ли с тем, что попался проводник какой-то ненадежный или сомнительный?
У меня была такая ситуация, даже несколько смешная. Приехал, значит, гид-проводник из столицы и сказал: я сейчас буду тестировать там маршруты, тропы, потому что я сюда буду возить группы, и мне надо, в общем-то, им все это показывать. И, ну, остановился у нас, потом пошел на мыс Меганом, и оттуда вечером звонит мне и говорит: как вызвать МЧС? Я говорю: я не знаю, я как-то их никогда не вызывала, ну, телефон я знаю, найти как я могу. Он говорит: я сижу на скале и не могу спуститься, это проводник, на секундочку, это не просто турист один пошел, подготовленный мужчина, в общем-то, такой, да. И вот пришлось звонить в МЧС, дать его номер телефона, чтобы они его там с моря каким-то образом, с каким-то оборудованием, в общем, сняли, они его спасли. Все нормально. И потом человек, как ни в чем не бывало, дальше там продолжил свои, как говорится, трудовую деятельность, привозить группы, куда-то их водить, знаете, как, ну, со стороны то, что я вижу, это, ну, довольно-таки смешно, да? Ну, все благополучно закончилось. То есть гид, который ведет группу, он сам может попасть в такую ситуацию, что, собственно говоря, его знаний, скажем так, недостаточно. Потому что если бы он отвечал за группу, ну, нельзя вести туда людей, откуда невозможно вернуться, да? Особенно, когда стемнеет в горах, например. И были такие случаи, когда люди самостоятельно шли там на скалу, значит, на вот этот мыс, гора Сокол, у нас в Судаке, потом их тоже снимали МЧС, в общем, люди, спасатели, это те, которые, как говорится, остались люди живые, потому что они просто не могли найти спуска. Ну, не знают люди троп, маршрутов, хорошо еще, когда светло, а когда они идут вечером, это бесстрашные люди. Я встречала даже девушку-туриста, которая пошла по тропе гулять на Караулабу, это тоже окрестности Новый Свет, Судак, и заблудилась, а там я так удивилась, что там просто такая тропа, там слоны ну, группы ходят, да? Я говорю, слонами натоптанные дороги, там не тропа, а дорога. И человек заблудился и не мог найти обратно выход. То есть я удивилась, но и такие случаи бывают. С моей точки зрения, всегда лучше идти в сопровождении гида, который имеет в первую очередь хорошую репутацию. Да? Когда правильно, он хорошо разговаривает с людьми, у него грамотная речь поставленная, он рассказывает интересно, потому что встречаются такие гиды, которые несут такую ахинею, я не знаю, какую они проходили аттестацию, у них есть корочки, но слушать это невозможно. Вот. Поэтому я считаю, конечно, что люди должны работать профессионалы, каждый в своем деле. уметь нести ответственность, не собирать кучу этих справок ненужных и платить деньги за какие-то еще там бумажки, вот это вот, развивать бюрократию, да, может быть, подходить к каким-то и творческим, какие-то там новые маршруты открывать. Я знаю людей, которые создали в Крыму новые маршруты, сами работают на этих маршрутах. Эти люди опять столкнутся с какой-то бюрократией. И только и всего. Они профессионалы своего дела, но они столкнутся с бюрократией. А те, кто работали в тени, они как работали, так и не будут работать. Они, я не знаю, какими законами и какими запретами их можно из тени вывести, если нет, первое, контроля, второе, наказание.
Да, вот я хотела спросить, ну тогда, если действительно продолжать вот разговор наш о контроле, то тут вопрос возникает, ну, хорошо, будет эта аттестация, будут документы какие-то по итогам этой аттестации, но кто их будет проверять, да, и насколько тот же клиент может понять, где настоящий документ, где не настоящий, то есть тут действительно к работе совершенно других органов вопрос.
Да, сколько были эти реестры, какие-то вносили номера, присваивали, что можно было проверить через интернет, действительно ли это аттестованный гид или не аттестованный. Знаете, как это все равно, как говорить о классификации гостиниц, да? Сколько лет мы об этом говорим, и все знают, ни для кого не секрет, что в Крыму работает масса теневых отелей, масса. Почему? Ну, столько об этом уже, сколько лет прошло, можно было бы какие-то законы, наверное, принять. Принимаются какие-то законы, которые просто не работают, потому что нет контроля, нет наказания, сложно доказать. И получается, что если человек работает, платит налоги, открывает индивидуальное предпринимательство, да, организацию, он погружается в тонны бюрократии, в тонны. И если он в чем-то нарушает, а законы сделаны так, что нарушить, в общем-то, несложно, скажем так. Столько всяких требований, столько этих сроков, там, наказания какие-то такие чудовищные. То есть работать законно намного сложнее, и тебя за все будут наказывать. А если ты просто друг-товарищ собрал группу и чисто из дружеских там счет пожертвования, да, как это сейчас там говорят, повел людей, показал, и они тебе дали немножко денег за это, и все, ты совершенно, тебе никаких вопросов и претензий. Нет контроля. Как? Да, у нас нет контроля. Все. От этого начинается все. Безнаказанность, бесконтрольность, любые законы. Прекрасно, что это принимается, но все больше погружается в бюрократию вместо того, чтобы упростить максимально, упростить. И сделать открыто, прозрачно, доступный контроль. Ну, то есть через интернет вбиваешь номер в реестр и получаешь, собственно говоря, что да, такой-то человек существует, он профессионал, он там имеет аттестат, диплом, я не знаю, что угодно.
Ну, поняла.
Все должно быть просто.
Поняла, поняла. Спасибо вам большое. Это была Наталья Кириченко, владелица хостела в Судаке. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня обсуждаем планы российских властей Крыма на крымском уровне принять поправки в закон о туристской деятельности. И вот эти поправки, они предусматривают восстановление системы аттестации экскурсоводов и проводников. Каждые 5 лет должны будут эти специалисты проходить аттестацию. Без прохождения аттестации не сможет человек работать экскурсоводом, гидом-переводчиком или проводником. Кроме того, если смотреть на российский закон, который был принят уже весной этого года, этот закон запрещает работу гидом и экскурсоводом и проводником, нет, простите, только гидом и экскурсоводом, иностранным гражданам, в то же время проводников, по крайней мере, пока этот запрет не будет касаться. Вот эти нормы, они должны заработать с лета 2022 года. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Призываю вас делиться своим опытом. Да, вот был ли у вас опыт общения с крымскими экскурсоводами, опыт походов с крымскими проводниками, или, возможно, вы в этой сфере заняты. Что думаете о аттестации экскурсоводов и проводников? Мне подсказывают, что есть у нас звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу выразить свое мнение. Я противник аттестации экскурсовода, потому как полагаю, что если будут аттестировать от государства, тогда, как и раньше, будут утверждать экскурсоводу, что Симферополе 200-250 лет. Они не смогут ответить на вопрос, как Керчь переводится на русский язык. Дело в том, что если самодеятельно будет экскурсовод, то он может почитать историю, что было в жизни этого города на протяжении сотен тысяч лет. А если это будет государственно, он будет утверждать обратно. Как, например, в советское время, когда спрашивали экскурсоводы, а где такой народ? Был здесь убыхи народ такой на Кавказе, отвечали. А вот их уничтожили турки. Понимаете, какой был вопрос? Спасибо.
Спасибо большое. Не успела уточнить у вас, откуда вы нам позвонили. Вы с нами еще на связи или уже нет? Нет, наверное, уже. А, скажите, пожалуйста, вы нам из Крыма позвонили?
Да.
Ага,
да,
спасибо. Да. Я уточню просто, правильно ли я вас поняла. Вы считаете, что если будет такая система государственного регулирования работы экскурсовода, то, наоборот, больше шансов, что человек, возможно, будет искажать какую-то историю. Правильно ли я вас поняла?
Ну, помню. Особенно в Крыму.
Поняла. Спасибо вам большое, потому что не совсем все хорошо услышала, но спасибо вам за ваш звонок. Напомню, 8 800 10 06 926. У вас была бы еще возможность позвонить. И остается у нас 10 минут эфира. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Плох тот чиновник, который не зарегулирует все, до чего дотянется. Есть такой комментарий. В Советской России экскурсоводы тайно работали на КГБ. Я про тех, кто работал с иностранными туристами. Наверное, нынешняя Россия идет по стопам КГБ. Сейчас они будут работать на ФСБ. Ну, такое мнение нашего слушателя. Есть еще такой комментарий у нас под Facebook-трансляцией, что вот эта аттестация, которую хотят российские власти Крыма ввести для экскурсоводов, это для того, чтобы они, смотри, не сказали, что при Украине было лучше, а то и вообще не упоминали о ней на экскурсии. Вот много вас, наши дорогие слушатели, под YouTube, под Facebook-трансляцией задают как раз-таки вопрос, вот может ли вот эта аттестация экскурсоводов, проводников в Крыму повлиять на смысловую составляющую. Этот вопрос мы зададим Максиму Осадчуку, крымский историк, с нами на связи. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько оправданы опасения тех наших слушателей, которые считают, что под контролем России могут экскурсоводам, ну, скажем так, навязывать определенные нарративы, которые нужно будет потом уже распространять на таких экскурсиях?
Я думаю, если честно, именно в этом и состоит цель данного постановления, данной новации, потому что согласитесь, что раньше никому в голову не приходило регулировать деятельность экскурсоводов, по крайней мере, таким образом. И мы видим все тот же тренд на продолжение централизации, так сказать, и в том числе интеллектуальной, идеологической деятельности в России и на временно оккупированных территориях. И я боюсь, что да, именно для того, чтобы задавать повестку, задавать правильный с точки зрения Кремля дискурс, этот закон, как и, например, закон о просвещении, который недавно был принят, и он регулирует деятельность образовательных организаций и сообществ, он призван именно к этому, к контролю идеологического поля.
Ну, мы упоминали о том, что вот эта система аттестации экскурсоводов, она существовала в Крыму до 16-го года, пока не решили подконтрольной России власти Крыма, что нет соответствующего российского федерального закона и не отменили ее. Но вот в этой пояснительной записке, с которой мы начали, когда мы только начинали наш эфир, получается, что действительно вопрос искажения по версии российского российских властей Крыма, это искажение информации о Крыме, это одна из причин, почему решили проводить вот такую вот аттестацию. Ну, тут действительно вопросы, идет ли речь об искажении идеологическом каком-то или о том, что могут попадаться непрофессиональные экскурсоводы, которые просто путают какие-то факты и, возможно, не знают каких-то очевидных вещей.
Я думаю, что одно, так сказать, другому не мешает. Но если мы посмотрим на эту новацию немножко шире и постараемся проанализировать вообще как бы тенденции в российской политике и культуре последних лет, то мы видим, что как бы желание контролировать каждый вообще элемент, каждое поле, да, каждое сообщество общественной жизни, оно с каждым годом со стороны власти в России только усиливается. И мне кажется, что вот этот момент, несмотря и неважно, каким является его формальное обоснование, да, он именно для этого и проводится. То есть я, честно говоря, не вижу, ясно, что могут быть какие-то формальные вещи, но я не вижу какой-то генеральной причины, по которой это должно было быть сделано прямо сейчас.
Ну, мы еще упоминали, что российский закон, который был принят весной этого года, он тоже касается того, чтобы ввести в России такую аттестацию экскурсоводов-гидов. Этот закон, кроме всего прочего, еще и запрещает работать экскурсоводами иностранным гражданам. А в чем здесь может быть проблема? Понятно ли вам, возможно, ну, я не знаю, возможно, это какая-то такая общепринятая практика, что только граждане той или иной страны могут быть экскурсоводами.
Ну, у меня есть большое количество друзей в разных странах мира, которые, не имея гражданства страны, где они живут и работают, прекрасно там справляются с функциями экскурсовода, причем вполне в легальном поле. То есть я бы не сказал, по крайней мере, из своего опыта и своих знаний, что это какая-то общемировая практика. И, ну, наверное, это также укладывается в то самое русло борьбы с иностранными агентами. И логика примерно такая же, как и в случае с официальным обозначением некоторых СМИ в России, которые не подчиняются напрямую Кремлю, да, и которые имели до последнего времени некоторое поле для маневра, свободу как бы подачи информации, теперь они маркируются как иностранный агент. Здесь идет речь о том, что наперед российское государство говорит, что мы не готовы как бы связываться с иностранными гражданами на таком ответственном как бы участке работы, как формирование исторической памяти. А ведь именно этим, в том числе, и как бы формирование и распространение, в том числе, занимаются экскурсоводы.
Последний вопрос. У нас остается где-то 2-3 минуты. У нас один из экспертов, с которыми мы пообщались перед эфиром, Борис Зелинский, представитель Российского союза туриндустрии в Крыму, сказал о том, что, ну вот смотрите, например, в Украину привозят экскурсии польские экскурсоводы, и они имеют какой-то свой взгляд на определенные страницы украинской и украинско-польской истории. Ну, ведь это не совсем нормально. Украинцам бы не понравилось, если бы поляки рассказывали какую-то свою историю Украины. У меня вопрос, ну, вот действительно, а как, например, на там, уровне Украины, украинского государства регулируется вот этот вопрос, да, как должны работать экскурсоводы и вообще, ну, должна ли эта работа как-либо контролироваться государством?
Мы для начала сразу зафиксируем важный момент для понимания отличия в украинской и российской ситуациях. В Украине весьма значительная часть, в принципе, и бизнеса, и общественной сферы находится вне ведения государства. Не всегда это хорошо, часто это плохо, когда идет речь, например, об уклонении от налогов, да. Но живя во Львове и наблюдая, как в историческом городе, и причем источники исторической памяти для нескольких народов, для украинцев, для поляков, для евреев, для немцев, и я наблюдаю каждый день на улице, например, польскую экскурсию, действительно, ну, до коронавируса, имею в виду, да, например, экскурсию из Вены, которая когда-то была столицей империи, в которую входила Галичина и Львов, да, я вижу гостей из Израиля, которые приезжают рассказывать о крупнейшей еврейской общине до 41 года, которая была во Львове. И, очевидно, у них у всех совершенно разные нарративы насчет истории Львова в том числе. Но я почему-то не наблюдаю, чтобы кто-то кому-то запрещал формировать собственную историческую память на базе общего для всех материала. Мне кажется, это как, с точки зрения истории, да, как историка, это очень здоровая позиция. То есть мы признаем, что ни один населенный пункт, ни одно какое-то культурное важное место, значимая достопримечательность не является объектом монополии, да, стороны того или иного государства. Вот так.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Максим Осадчук, крымский историк, а если точнее сказать, то историк из Крыма, который вот, да, переехал на материковую часть Украины. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы сегодня отталкивались от заявления подконтрольных России властей Крыма о намерении принять поправки в крымский закон о туристской деятельности. Эти поправки предусматривают аттестацию, обязательную аттестацию экскурсоводов, проводников, и в пояснительной записке к этим поправкам упоминается о том, что вот якобы непрофессиональные гиды-экскурсоводы, инструкторы-проводники, они, вот эта ситуация с ними приводит к, цитирую, снижению качества и безопасности предоставляемых услуг, а также искажению информации о Республике Крым. Конец цитаты. Ну, посмотрим, конечно, как эти нормы будут выглядеть на практике. Напомню, что у вас, наши дорогие слушатели, есть возможность делиться своим опытом не только в прямом эфире. Вы также можете позвонить по номеру 8 800 10 06 926. Когда мы не в прямом эфире, он работает в режиме автоответчика. Соответственно, вы можете сказать, что вы, например, хотите анонимно что-то рассказать и рассказать нам какую-то историю. Мы уже потом ее проверим или свяжемся с вами, уточним какие-то подробности. В любом случае, у вас есть возможность нам позвонить, оставить комментарии, замечания, пожелания, предложения по теме. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания.